«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день, это радио «Эхо Москвы» в Пскове. В прямом эфире программа «Подстрочник». В студии Алексей Семенов и Елена Ширяева.
Здравствуйте.
А наши сегодняшние гости – это директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Марина Ильична, добрый день.
Здравствуйте.
И начальник отдела полевых исследований того же самого археологического центра Александр Михайлов. Александр Валерьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в обсуждении. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Задать вопросы и высказаться по теме нашей программы можно также под ее анонсом на сайте Псковской ленты новостей. Напомню, что на сайте ведется видеотрансляция из нашей студии. А мы переходим к главной теме нашего разговора. Предварительные итоги археологического сезона. Я так понимаю, что впереди еще очень много большой интересной работы, но вот какие-то предварительные результаты мы уже, наверное, имеем. Марина Ильинична, вообще погодные условия сказались на работах в этом году?
Ну, к сожалению, погода в этом году нам не помогает. Погода нас испытывает. Но мы стараемся делать свою работу. И вот то, что мы должны были сделать к Дню археолога, который проходил 15 августа, и к сегодняшнему дню, в общем, фактически мы свои планы выполняем. Вот. Ну, а если говорить о том, какие работы были проведены в этом году, наверное, все заметили, что археологических раскопов в городе немного. Вот. Но, тем не менее, они есть. И достаточно большой проект, который сейчас начинается на Завеличи, так называемый жилой квартал «Солнечный берег», это территория бывшего порта. Сейчас, по-моему, там уже порядка 2000 квадратных метров исследовано, и достаточно интересные результаты по раннему освоению этой территории. Ранее это 11-12 век. Начинаются буквально вот на этой неделе раскопки в районе Чебуречный, Октябрьский проспект, там, по-моему, 10, во дворе. Да, вот в 1988 году перед строительством здания Центробанка в этом месте мы проводили раскопки, но вот, к сожалению, сама вот эта линия, где здание Центробанка новое было построено, тогда нами не было исследовано. Ну, вот так вот случилось, что согласовали буронабивные сваи тогда, и на этих сваях это здание было построено, и фактически полностью культурный слой был уничтожен. Но сегодня вот в этой же линии мы начинаем раскоп и надеемся на интересные его результаты. А следующий... Я уже к планам перешла. Да, давайте мы тогда о планах. Все, что еще мы...
Александр подключайтесь тоже, может быть.
Может быть, да, стоит похвастаться. Какие-то уникальные открытия, может быть, в этом сезоне сделали.
Наверное, я по городу перешла именно к планам, потому что основные работы, основные итоги этих работ, которые были в этом году, это работы в области. И вот тут я Александру Валерьевичу передаю слово.
Слушаем.
Да, дело в том, что вот в начале полевого сезона археологов не было видно в городе, потому что, в общем, они много работали в области. Одно из направлений – это работы, связанные с разнообразными линейными объектами. Да, это разные коммуникации, газопроводы, высоковольтные линии электропередач. И, безусловно, одним из интересных памятников, которые мы исследовали в июне этого года, это была курганная группа, была она еще, до сих пор существует, курганная группа деревни Смоленко на въезде в биатлонный центр «Юность». Работы носили чисто охранный характер, с одной стороны, потому что через территорию памятника должна быть проложена труба газовая. Но это нам позволило получить очень интересные результаты о курганной группе, которая относится к культуре псковских длинных курганов. Это третья четверть первого тысячелетия нашей эры. Такие памятники у нас уже давненько не копались, давно не изучались. И вот здесь были получены очень интересные результаты. Открыто порядка 12 погребений по обряду кремации. И, в общем, все очень здорово и интересно. Сейчас идет обработка материала. Мы сейчас будем отдавать образцы на анализы и привлекать специалистов как российских, так и зарубежных. И, в общем, думаю, что весной следующего года уже сможем какой-то результат, какой-то итог этих работ подвести научный. Опять же, достаточно большой объект, на котором, возможно, мы еще работу будем продолжать. Это высоковольтная линия электропередач, которая идет от Новосокольников до самого Смоленска. Вот та часть, которая проходит по территории Псковской области, свыше 100 километров, была нами обследована, выявлена несколько средневековых поселений, которые находятся на трассе строящейся линии электропередач. И вот сейчас, в общем-то, в рамках действующего законодательства следующим этапом должно быть изучение тех памятников, которые находятся на трассе. И тоже надо сказать, что мы надеемся на интересные результаты, потому что сельские поселения средневековые на юге области достаточно плохо изучены, и, в общем, мы плохо себе представляем, что из себя, в общем, как выглядела средневековая деревня и на юге нашего региона в том числе. И вот поэтому каждый такой деревенский, да, сельский раскоп, он всегда, всегда очень интересен, дает какие-то свои результаты. И пока тоже просто вот тезисно, да, дальше можем там расширять. Уже который год у нас проводятся работы, связанные с крепостью Великолукской, в принципе, Великими Луками. В последние годы мы так вот говорим, да, что археология, можно сказать, что вернулась в Великие Луки. Это очень хорошо, это очень радует. И поскольку в этом году проводились работы, связанные с реставрацией земляной крепости, естественно, это не могло вестись без наблюдения археологов. И, опять же, вроде бы такие небольшие земляные работы, но нам рассказали, например, о очень интересной, своеобразной конструкции береговых укреплений крепостного пруда, о которых никто ничего не подозревал. Только вот в ходе этих реставрационных работ они были раскрыты и частично изучены археологически. И, наверное, еще про областные работы. Наш коллега Борис Николаевич Харлашов в этом году, опять же, продолжил исследование могильника XI века на окраине Изборска, так называемый могильник Усть-Смолка. И вот буквально совсем вот на этих выходных эти работы были завершены. Несколько погребений XI века, которые дают нам представление о развитии Изборской округи в древнерусское время. И вот за несколько сезонов там получен тоже такой очень интересный материал, который позволяет, можно сказать, несколько по-другому, там, по-иному взглянуть на ту социальную, в том числе этническую ситуацию, которая вот развивалась в округе Изборска, в ближайшей округе Изборска в X-XI веках.
Александр, ну вот в прошлом году вы работали на раскопах в Гдовском, в Печорском районах, и, помню, об этом тоже рассказывали. Там исследования культурного слоя продолжаются или уже полностью завершены? Если да, то какие-то, может быть, уже сделаны выводы интересные?
Про Гдовский район, долгое время мы вели изучение уникального, на мой взгляд, комплекса памятников у деревни Золохтовья.
И в чем его уникальность, сразу же тоже возьмем с
ним? Да, дело в том, что мы начнем с того, что там замечательные красивые места. Да? Все, кто там бывал, все знают дюны, сосны, теплый залив Чудского озера. И там археологи уже давно, свыше 100 лет назад, зафиксировали такую высокую концентрацию памятников. Да? То есть на этом берегу находится большое поселение средневековое и порядка чуть там меньше 10 могильников. Они там разные по времени, разные по типу, но получается так, что вот этот лес около Золотовья – это место, где наши предки в общем, использовали его для захоронения на протяжении практически тысячи лет, да, то есть там с 5-6 века и вплоть до 17 столетия. Там же находится крупнейшее в Восточном Причуде, не только в Восточном, во всем Причуде, включая и там Западный берег, курганный могильник. Замечательный памятник, хорошо изученный. И мы исследовали, вот последние, вот в прошлом году у нас были работы, связанные с определением границ территории поселения, уточнение его характеристик. Поэтому в Золотовье, там, наверное, еще там можно работать тоже там долго-долго. И мне кажется, что следующим вполне логичным шагом, наверное, были бы какие-то элементы музеификации этого объекта, тем более, что это весьма привлекательная с точки зрения туризма зона рекреационная, несколько баз есть отдыха, да, и, в общем-то, по тем примерам, которые мы видим у наших соседей, там, предположим, в Эстонии, да, или в Латвии, вот такие вот музифицированные археологические объекты, они всегда являются таким устойчивым объектом притяжения внимания туристов, да, и, в общем, притока людей. Вот я считаю, что вот в Золотовье можно было бы такую схему апробировать, да, развитие регионального туризма. Но при этом у нас в Гдовском районе работы в этом году проводились, и, видимо, еще будут проводиться. Они связаны с тем, что и вот мы, профессиональные археологи, и комитет по охране объектов культурного наследия, мы стараемся сейчас по максимуму защитить законно те памятники, которые уже когда-то были обнаружены, были выявлены. То есть привести в соответствие вот тот пакет документов, который, значит, должен быть у каждого памятника, привести в соответствие с законом, с тем, чтобы памятники обладали всеми степенями защиты, предусмотренных законодательством. И поэтому вот такие работы по определению границ территории памятников, их основных характеристик мы ведем, и в этом году мы уже работали в Гдовском районе, и еще в сентябре эти работы будут продолжены. На, в первую очередь, поселения в таких вот рекреационных зонах, которые могут стать жертвами там, хозяйственного освоения, застройки, не всегда согласованные, не всегда санкционированные. Так что мы еще вернемся в Гдовский район в этом году.
Друзья, вот скажите, у нас есть вообще примеры музификации объектов археологического наследия в Псковской области, вот которых, или, может быть, в перспективе? Вот тоже поселение в Новосокольническом районе. Александр Валерьевич говорит, что оно было обнаружено в ходе работ строительных, ну, вы предварительно работали перед строительными работами, то есть там все равно будет какой-то объект энергетический, я так понимаю. То есть о музификации там, наверное, речь не может идти, да, этого места?
Ну, музификация, для музификации, конечно, там должен выбираться какой-то объект, который обладает определенными характеристиками, да, там и транспортной доступностью, да, там развитой инфраструктурой. Пока, наверное, на территории Псковской области у нас есть один музифицированный объект археологии, это Довмонтов город, да, вот где фундаменты церквей выведены на поверхность, их можно посмотреть. За пределами города, собственно, наверное, был один из, кстати, первых объектов в Советском Союзе, который был музифицирован объектов археологии.
Ну, в свое время делали проект музификации Труварова городища, но этот проект не реализован на сегодняшний день.
А этот проект делали, вот когда проводились работы в Изборске, к 1150-летию,
да, примерно, да, в то,
да,
же время. Да.
Да, было очень жалко, потому что...
Он отложен или...
Понимаете, вот дело крест в том, что...
Поставлен.
Нет, проект,
нет,
вот,
крест не поставлен.
Готов проект, да, за него, в общем, в том числе в него были вложены деньги, в том числе региональные. То есть он готов полностью, да, и дело только в как-то его реализации. В силу разных причин к юбилею Изборска. Ну, в общем, почему-то там до него, даже не знаю, там ни руки не дошли, но, в общем, он не был реализован. И вот мне кажется, не случайно, что мы вот в последние годы, рассказывая о наших работах, о наших результатах, вот все равно проходит такой вот красной строкой вот это вот слово «музификация», потому что мы считаем, что действительно серьезным туристическим, да, каким-то культурным потенциалом объекты археологического наследия обладают, Надо сказать, что это вот из всех памятников культуры, археологии у нас больше всего в регионе. Да? И мы считаем, что необходимо заниматься музеификацией этих объектов. Ну, собственно, вот музеификация Великоустской крепости. Да, это тоже вот один из примеров. И вот сейчас частично этот проект, он реализуется. Вот. Но есть, опять же, много других памятников, интересных памятников в разных частях нашего региона, которые могли бы стать такими вот важными точками на туристической карте Псковской области.
А в самом Пскове, как вы считаете, какие бы объекты вот хорошо было бы, ну, кроме уже состоявшегося домонтового города, музифицировать?
У нас, конечно, Псков – это большой такой и живой организм, который постоянно застраивается и развивается. Ну, даже вот мы в прошлом, по-моему, году работали с проектировщиками. Та же Покровская башня. Ее, наверное, готовили проект именно как объект архитектуры для музификации. Но там есть те подземные части, окончательно не исследованные. Это именно как и археологический объект. Эта башня интересна, которую мы предлагали раскрывать, включать в музейный показ. И, ну, фактически музифицировать.
Ну, был бы неплохой план, действительно, столько шума надел в раскрытии этих.
Я помню, раньше, как вот на прошлой пресс-конференции, в год назад примерно, тоже об этом рассказывали объекте и говорили о том, что было бы неплохо со временем там организовать туристический маршрут и каким-то образом вот до конца остатки этих подземных ходов изучить, исследовать и выяснить все-таки, что там происходило, да, какие события. Вот в этом направлении удалось ли продвинуться или все-таки подробностей пока никаких новых нет?
Нет. Работы, к сожалению, в Покровской башне ограничились вот теми двумя небольшими шурфами, которые в прошлом году были, и, вероятно, о которых я в прошлом году и говорила. И дальше...
Ну, то есть, к нам никто не обращался. Да, все-таки
финансирование, да, это... конечно. Ну, да, то есть, это достаточно большие вопрос. Работы, достаточно большой объем работ, но мы в проект свою точку зрения высказали о том, что музификация и приспособление этого объекта без показа какой-то более ранней истории, кроме вот той, что мы сейчас видим и к которой вот мы все привыкли над землей, ну, наверное, тоже это не совсем правильно.
Давайте напомним, чтобы было понятно и нашим радиослушателям, о чем мы говорим, о том, что вот под Покровской крепостной башней имеется некая система ходов, да, которая использовалась для обороны в том числе.
Да, есть система ходов. Есть система ходов, которая выходит наружу, так называемые слухи. Есть система ходов, по-моему, ход, который из самой башни вот, во внутреннюю часть города. Вот частично мы этот ход в прошлом году раскрыли. Ну, есть какие-то конструкции, которые тоже вот мы сейчас не знаем, но, тем не менее, они есть под землей. Вот, но до конца они не изучены.
А помните, когда шла реконструкция улицы Ленина, тоже шла речь о том, чтобы сохранить какой-то вот кусочек раскрытого памятника для обозрения? Тоже финансирование, наверное, все
уперлось? Это не совсем даже реконструкция улицы Ленина. Это застройка вот квартала Белорусского рынка. Вот сейчас это тоже, эти работы уже начинаются по застройке. И дело в том, что в одном из раскопов, там 80 какого-то года, был раскрыт участок крепостной стены 1309 года, и было предложено, и причем проектировщики на это пошли, для того, чтобы вот в показ включить и участок стены, и некий археологический музей в этом месте. Но тут наши современные условия вступают в силу, потому что участок для проектирования у них оказался один, крепостная стена за их пределами, и тот участок, который еще примыкает, это не их участок, а для того, чтобы сделать этот музей. Ну, в общем, одно за другое цепляется, и на сегодняшний день пока это все отложено.
Статусу проекта все сложно. Да,
да, да.
А вот на месте областной прокуратуры тоже достаточно большая площадь раскопок была. Как там что-то любопытное удалось обнаружить? На месте будущей областной прокуратуры.
Да. В этом году эти работы заканчивали, то есть основные там, на площади, по-моему, больше 2500 квадратных метров были проведены в прошлом году, а в этом году там буквально где-то в районе 100 квадратных метров это под коммуникации. Ну и, в принципе, там раскрыли вот застройку городскую, по-моему, там освоение этой территории 15-16 век. И дело в том, что когда-то работы проводились вот в этой части, но это были шурфы вдоль Плехановского посада. И вот вскрытие такими небольшими площадями, оно нам не дает представления вот о застройке, о смене застройки, о какой-то динамике в застройке этого участка, о том, чем занимались тут люди, когда они появились первый раз, почему они начали. Вот. А уже работы на большой площади показали, что в 15 веке на эту территорию были выселены ремесленники, которые занимались огнеопасными ремеслами.
Кузнечным делом, можно сказать.
Да, кузнечным,
улица,
да, именно. И вот все, что с этим связано, и то, что относится ко времени 15-16 века, в общем-то, и было найдено на этой территории.
То есть археология топонимику подтверждает,
да,
абсолютно.
Да, конечно.
Да, это весьма любопытно.
Напомню, что у нас в гостях директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова и начальник отдела полевых исследований этого же самого археологического центра Александр Михайлов. Телефон прямого эфира 567372. Все, у кого есть вопросы к археологам, какие-то, может быть, советы, рекомендации, замечания, мнения, звоните 567372. Ну, я помню, что вот опять же год назад вы рассказывали о том, что собираетесь заняться подводными археологическими исследованиями, в том числе у стен Покровского Кремля.
Псковского.
Да, Псковского Кремля. И прогнозировали все о Покровской башне, думаю, с подземными ходами.
Я тебя понимаю.
И прогнозировали, что если удастся эти работы осуществить, то результаты исследований могут быть чуть ли не ошеломляющими. Вот продвинулись ли в этом направлении какие-то, можно, не знаю, планы делать
на ближайшее
время?
Да, мы так же планируем. К сожалению, пока не получилось, но планируем. Не получается у нас вот везде.
Все упирается в деньги, да?
Ну, в деньги, в людей, время. Причем деньги, может, там где-то вот на втором, третьем месте, а именно сначала время, люди, деньги. Вот, вот в таком, скорее, порядке.
Тогда поясните, пожалуйста, вот почему именно подводное исследование, в чем вот необходимость проведения именно такого, да, вида работы, и какие, по предположениям, по вашим, наверняка же, да, есть...
А у нас вообще когда-нибудь подводные исследования проводились?
Судя по всему, ни разу, да?
Ну, в городе вряд ли. То есть мы сейчас не считаем, кто там сам нырнул и что-то нашел. Не будем считать это археологией, но... В настоящее время наши коллеги в Новгороде, вот, например, проводят уже, не знаю, 2 или 3 сезона, именно подводные археологические исследования, изучают конструкции средневекового моста в центральной части Новгорода, и, значит, мы тоже хотели подтянуться и заняться вот исследованием, опять же, в рамках музеификации и разработки туристических маршрутов была такая идея о восстановлении нижних решеток в устье Пскавы. И хорошо бы, наверное, все-таки сначала исследовать то, что от этих нижних решеток осталось. Вот, и, ну, как-то пока не получилось.
Давайте оденем наушники. У нас первый звонок нам подсказывают. Алло, добрый день. Мы вас слушаем. Как вас зовут?
Вы ко мне?
Да, это вам.
Добрый день, добрый. Меня зовут Евгений Анатольевич. Вот как раз о верхних решетках речь пошла сейчас. У меня такой вопрос один будет. Когда-то к Северной войне, когда Петр готовился, была зарыта Никольская церковь, сейчас называется Лапина гора, и был там сделан равелин. Церковь 14 века. Есть ли какие-либо мысли по поводу, может, вскрытия, там же фрески должны были сохраниться? И вообще-то интересно, должна эта церковь представить интерес для населения. Какие мысли по поводу этой церкви?
Спасибо. Ну, пока археологи думают, напомню, телефон 567372, ждем ваших вопросов, ну и вот будем ждать.
В рамках реконструкции улицы Воровского... и, по-моему, улица Милицейской. Вот в 2014-2015 году эти работы проводились, и как объект благоустройства, и вот такой как туристический объект, там была обозначена и Лапина гора, естественно. Ну и до этого знали о том, что эта церковь будет. И, к сожалению, нам пришлось вот эти хотелки архитекторов остановить, потому что, ну, мы понимаем, сейчас, в настоящее время, памятник засыпан землей, законсервирован. Если мы его раскрываем, мы должны четко представлять себе, что же мы будем с этим памятником делать дальше. Потому что, раскрыв его, мы его должны законсервировать, отреставрировать, приспособить и так далее, и так далее, и так далее. И это очень тоже вот большие деньги, вот, средства и время. Я не буду говорить в отношении архитектуры, в отношении памятников археологии есть такой, ну, даже законодательно закрепленный принцип о том, что археологические раскопки являются исключительной мерой. Во главе всего стоит физическая сохранность памятника. Если мы не можем сохранить памятник физически, ну, в этом случае мы его должны проводить на нем археологические раскопки. Ну, развитие ни города, ни развитие вообще страны никто не может остановить, поэтому вот в случае или там прокладки линий электропередач вот, попадается памятник археологии. Ну, не будем мы нынче жить без электричества, поэтому мы этот памятник должны сохранить путем полного его исследования. В городе тоже перед новым строительством, в той части, где сохранился культурный слой. Именно поэтому мы должны сначала исследовать. Если мы на Лапиной горке сейчас вот, ну, не знаем, что там вот можно сделать, так чтобы еще это дешево и сердито, ну, пусть она себе стоит, и именно как вот такой туристический объект, как один из бастионов начала XVIII века, радует наших жителей и туристов. Тем более, что памятником является вот не только та церковь, которая внутри, но и сами земляные бастионы, насыпанные во время Петра I, они являются, ну, тоже самостоятельным памятником. Ну вот тут встает вопрос, что мы сохраняем.
Ну, вообще, проведение археологических исследований довольствие довольно-таки дорогое, как я понимаю, и застройщикам зачастую приходится немало денег тратить, чтобы вот провести исследование, да, земли.
Ну, конечно.
Это ответственность именно застройщика, да?
Да,
вот,
да, да.
Государство сейчас при нет, каких условиях нет, принимает участие?
Государство тоже участвует. Мы проводили раскопки и за счет регионального бюджета. Мы проводили раскопки за счет средств, вот, когда участвовали в программе «Эстония, Латвия, Россия», именно разрушающийся памятник под Изборском мы начали изучать. Мы проводили, ну, наверное, у нас, да, за счет средств регионального федерального бюджета, вот все эти работы, которые были по туристическому кластеру, проведены с участием археологов, это вот все за счет бюджетных средств было проведено. Поэтому государство тоже участвует.
А вот сейчас как больше тенденция какова? Больше заказов со стороны застройщиков или со стороны все-таки органов власти?
Ну вот как взять предыдущие, например, 2 года, наверное, все-таки даже государство больше финансировало, чем
частный бизнес,
чем частные, да? Да, инвесторы. Ну, следует сказать, что, например, та же прокуратура, это тоже изначально в это вложены федеральные деньги, государственные.
А в Новосокольническом районе, Александр Валерьевич, вот... Вы там инвесторов призывали помочь с продолжением?
По поводу помощи инвесторов, сейчас, да, это отдельная история про Новосокольнический район, да, на пресс-конференции. Дело в том, что, ну, я просто повторю, да, вкратце, такую канву событий. Весной этого года, в Великих Луках, кстати говоря, нам показали коллекцию вещей 10, 11, 12 века, которые происходили с какой-то вполне конкретной территории. То есть, это сборы не с широкой площади, а с какого-то одного места. Стало понятно, что это один объект, один памятник. Сначала по вещам, которые были продемонстрированы. Коллекция порядка 500 вещей. основу которых составляет восточное серебро, арабские монеты, дирхемы так называемые, ну и дальше там украшения, предметы вооружения, значит, бытовые предметы, в общем, много-много всего. Поэтому, естественно, это все металл, да, то есть человек несколько сезонов на картофельном поле, значит, перед посадкой и после уборки урожая, вот, значит, он как будто бы это собирал. И человек-находчик, владелец этой коллекции, он показал нам это место, это поле, где были сделаны находки. В общем, стало понятно, что, в общем, речь идет про поселение древнерусского времени, то есть не могильник, поселение. И дальше вот как раз в рамках действующего законодательства мы недавно провели в июле работы, посвященные, связанные с выявлением, официальным выявлением этого памятника. То есть небольшая разведочная шурфовка, описание, топографическая съемка. Вот всеми возможными способами, так немножко перескочу, мы, да, с прошлого года говорили, что спустимся под воду, и у нас не получилось. Но зато мы в этом году поднялись в небо. То есть, поскольку у нас появился в арсенале дрон, квадрокоптер, мы теперь, насколько вообще позволяют, значит, погодные условия, летные условия, мы используем его для поиска, собственно говоря, для фиксации, для топосъемки. Так что вот мы, по крайней мере, теперь псковские археологи, они так немножко, пускай там метров на 300-350 над уровнем земли, но поднялись, да, время от времени поднимается. Вот, и возвращаясь к этому поселению, наши эти небольшие разведочные изыскания показали, что мы имеем дело с доселе неизвестным, очень интересным, очень ярким памятником, который существовал на протяжении очень небольшого периода времени, 10-11 век, с замечательным по степени сохранности культурным слоем, мощный слой, слой, в котором содержатся горизонты пожаров, в котором действительно насыщен находками, поселение не, очевидно, не рядового статуса, оно имело какие-то или там контролирующие, или административные функции. И надо сказать, что, ну, предположим, да, просто вот пример. Мы вот сейчас, на этой неделе, наша южная столица, город Великие Луки, отмечает свой юбилей, 850-летие первого упоминания. Мы знаем место первоначальных Великих Лук, так называемый городок на Ловоте, который находится в 5 километрах от нынешнего центра Великих Лук, на берегу Ловоте. То есть, и всегда вот это место связывали с функционируемым пути к зверям в греки, в том числе предметы импорта, да, вот находки монетного серебра, каких-то, значит, дружинных вещей. Так вот, городок на Ловоте исследован достаточно хорошо. В 50-е годы, в 70-е. Площадка раскопана полностью вся. Например, да, вот со всей площадки городка на Ловоте, значит, найдено 5 или 6 дирхемов, да, вот этих вот монет арабских. Да. У нас, например, с площади в 5 квадратных метров, то, что вот сделали археологи, их уже 7. Да, вот, ну, просто вот такие маленькие штрихи. Да, поселение богаче просто на порядок. Хотя вот мы еще раз говорим, что вот городок на Ловоте – это всегда вот путь сваря греки, контроль над торговым путем, собственно, какие-то торговые связи и, в общем, наращивание богатства. Вот, то есть, я все к тому, что пока, вот, по крайней мере, в пределах нашего региона, Псковской области, вот по совокупности характеристик, мы такого же второго поселения мы не знаем. И в том числе, в этом одна из причин, что мы, например, мы не называем в каком точном месте, да, около какой деревни там, или деревень оно расположено. Потому что, конечно, мы опасаемся, что наши так называемые друзья...
Ну, черные копатели,
да,
как их еще
принято называть. Да, грабители, да, они просто, они нас опередят. И, в общем, нанесут какие-то серьезные разрушения. Вот. При этом, понятно, на этом месте никакая хозяйственная деятельность, она не предполагается, к счастью, с одной стороны. Да? А с другой стороны, мы считаем, что, наверное, наиболее эффективным способом сохранения этого памятника будут его полноценные исследования, которые действительно требуют определенного финансирования. Да? Тем более, что если мы сейчас, да, археология изучает объект, помимо чисто работ археологических, да, ведь есть работы, связанные там, с реставрацией вещей, работы, связанные с естественно-научными методами, связанные там, с датированием, целый комплекс палеоэкологических исследований. Ну, там, то есть мы можем узнать, там, что там, ели наши там, предки в то или иное время, да, что они сажали, как менялось, как менялся ландшафт, как менялась растительность, да, так как сводились леса, им на смену приходили какие-то там или луга, там или какие-то пахотные угодья, все такое прочее. Вот, это все мы можем и извлекаем из культурного слоя эту информацию. Но, естественно, это требует определенного финансирования. Поскольку мы по области ездим много, я вижу, что сейчас вот юг области с точки зрения сельского хозяйства на самом деле процветает. Да. Заброшенные много лет поля, они сейчас запахиваются. Видишь, просто вот как-то вот радуешься. Да? Сельское хозяйство идет на подъеме. С чем это связано, мы тоже все прекрасно понимаем. Вот. И поэтому, да, родилась идея, почему бы вот крупным предприятиям агропромышленного комплекса не помочь... В общем, нам, в широком смысле нам, да, не вот именно конкретным псковским археологам, не Александру Михайлову, еще один памятник раскопать, не помочь в исследовании действительно очень интересного объекта. Не хочется употреблять слово «уникальный», да, потому что вот уникальные сенсации – это уже какие-то такие затасканные термины. Но это, правда, это очень яркий, очень интересный объект, который, там, да, вряд ли на Сокольническом районе, скорее, по крайней мере, нашу область снова как-то вот, в общем, интерес к ней проявится. Ну, не знаю, я бы сравнил ценность этой находки с находкой скандинавского некрополя вот, в Пскове X века.
Навстречу идут вам, да, представители АПК?
Ну, я пока звонков не получал. То есть мы с посредством средств массовой информации, в том числе этого прямого эфира...
Приглашайте к сотрудничеству.
Да, пожалуйста, мы готовы.
Это очень хорошее предложение. Великолепное вложение средств, наверное. А, Александр Валерьевич, а вы сказали, что находчик показывал вам какую-то свою коллекцию. Вот очень заинтересовал меня сам термин «находчик». Что это значит? Чем отличается находчик от... ваших, как вы сказали, коллег.
В кавычках.
Ну, да, коллег в кавычках. Очень тонкий семантический нюанс. На самом деле, мы здесь, наверное, плавно, да, переходим к вопросу о взаимоотношении профессионального сообщества с любителями металлопоиска. Уже много лет в обществе ведется дискуссия по этому вопросу. Много копий сломано. В общем-то, к единому знаменателю мы не пришли. Мы, то есть, с одной стороны, государство ужесточает ответственность к любителям металлопоиска за повреждения, разрушение памятников археологии. Это правильно. С другой стороны, как мы все знаем, только карательные меры в нашей стране, они эффект приносят такой не очень большой, да? Если не сказать незначительный. И поэтому, как всегда, мы, вот помимо каких-то вот мер, действительно, там, вот этих вот карательных, статьи Уголовного кодекса, более действенный, хотя и более долгий путь – это, конечно, просвещение. Просвещение и общение с этими людьми, тем более, что я знаю почти наверняка, что... 90 с лишним процентов людей рассматривают как хобби, как, то есть они, то есть если они что-то там разрушают, они, наверное, вроде бы не хотят этого делать, но вот все равно разрушают, да. И поэтому мы стараемся, насколько это возможно, контактировать, взаимодействовать с людьми, которые занимаются металлопоиском, их на самом деле объяснять, в том числе, какой вред они наносят, да, и, да, с одной стороны, с другой стороны, чем они могут помочь, потому что и в рамках археологии мы, в общем, мы можем найти применение их интересу, их страсти, их увлечению. Ну, здесь уже как раз это все равно это как это обоюдное движение, да, то есть ждем в том числе и что люди так или иначе будут наши инициативы откликаться.
Наверняка же есть такие люди, которые ради выгоды, да, все это делают, и чтобы потом перепродать как-то все это.
Вот, здесь,
да,
вот в этом случае, конечно, разговор только один. Есть правоохранительные органы, есть ФСБ.
Ну, да. Дружеской беседы там точно не обойдешься и не поможешь,
нет, явно. Здесь по всей строгости закона, конечно. Потому что, ну, знаете, когда приезжаешь на памятник и видишь, там земля, и нет живого места, потому что вот кругом вот эти вот так называемые закопушки, да, вот следы от работы металлодетектора, то есть вот все испещрено, и то есть просто вот не знаешь, вот, что делать дальше. Вот. Как этим людям объяснить, что они уничтожают свою историю, что они нам почему-то ну, почти ничего не оставляют для понимания там, того или иного объекта археологического наследия. Вот. Так что есть, мне кажется, сейчас уже некоторые, пускай небольшие примеры какого-то продуктивного, да, конструктивного взаимодействия вот, с этим большим сообществом людей, с любителями металлопоиска. Конечно, проблема не решена, она актуальна, но вот мы как-то постепенно, хотя бы вот даже там, вот так вот единично, точечно, да, мы пытаемся с людьми общаться, разговаривать, мы в каких-то случаях работаем вместе, то есть они работают вместе с археологами.
А при каких обстоятельствах человек может оставить находку себе? Есть такие вообще обстоятельства? Вот, ну, случайно, может быть, обнаружил, действительно, там огород копал или...
Ну, по нынешнему законодательству к предметам археологии относится все, возраст чего превышает 100 лет.
То есть и какие действия должен предпринять обнаруживший? Прийти сразу к вам, да, или в органы правопорядка обратиться?
Мы переходим вот к этому письму.
Что за письмо?
В конце прошлого года вышел письмо Министерства культуры, в соответствии с которым все археологические предметы должны быть найдены тем, ну, или иным путем. Да, если археологи находят во время раскопок археологические предметы, мы их в обязательном порядке сдаем в Государственный музейный фонд и к научному отчету даже прикладываем справку о том, что у нас приняли, мы передали. Так вот, у тех любителей старины, которые что-то нашли, такая же справка примерно должна быть на руках. Они эту вещь должны сдать или в Государственный музейный фонд, но если он не может никак вот с ней расстаться, он может получить заключение экспертизы о том, что это вот действительно археологический предмет, и зарегистрировать, ну, я не знаю, эту коллекцию или этот предмет как часть не государственного музейного фонда. Ну, и таким образом сохранять, реставрировать, ухаживать за этими вещами. И соответствующие структуры, которые занимаются вот контролем, в том числе, наверное, и негосударственного музейного фонда, значит, время от времени у него могут проверить сохранность этих вещей.
То есть хранить он может, а вот в оборот...
Да, но это вот касается и всех магазинов, которые торгуют... В том числе, да, ну, так скажем, антиквариатом, в том числе археологическими предметами. Если письмо было опубликовано и вступило в силу в конце прошлого года, то до 1 сентября этого года была объявлена так называемая амнистия для тех, кто владеет этими предметами, именно для того, чтобы они вот могли все эти действия совершить и все-таки определить, куда же они все это отдадут, Государственный музейный фонд или...
Определяет сам человек или тот, кто определяет, или это от ценности находки зависит?
Определяет, эксперт определяет, тот, кто понимает, что это за вещь, а как он сам определит? Может, эксперт ему скажет, да ну, это же вообще и не археология, и ничего себе, и оставь себе на память.
А если ценность находки велика, то это обязательно должно быть государственное хранение, да. Не частное, не государственный фонд.
Ну, как я сказала, как-то в этом письме это так четко не сказано. Это может быть и не государственное хранение, но оно все равно должно быть зарегистрировано. Вот в соответствии, там есть тоже постановление о музейных фондах, о музейном учете, вот в соответствии вот со всеми этими музейными регламентами. Вот примерно такая ситуация. То есть, ну, в соответствии вот с этими вступающими в силу буквально через неделю регламентами продавать археологические вещи легально уже будет сложнее. В принципе, невозможно.
А вообще нельзя.
Да, их вообще в принципе нельзя, да, но как-то вот этот путь перекрывается, да, но про черные рынки мы не говорим.
Такая форма что... уже, вот такая норма уже больше года действует в Республике Беларусь, так что, в общем, мы...
Это вообще международная норма.
На самом деле, оборот археологических предметов, да, это такой очень серьезный вопрос. На самом деле, все-таки большинство стран, да, так или иначе, его ограничивают. Вполне резонно, логично, справедливо полагая, что археологическое наследие является все-таки наследием государства, да. То есть, даже вот форма собственности, да, все-таки это федеральная собственность, если мы говорим про Российскую Федерацию. Вот, и... Опять же, такую небольшую ремарку по поводу вот, взаимодействия с любителями металлопоиска, с волонтерами. В этом году опробовали такую интересную форму, недавно назвали ее «Археология выходного дня». Начали на Смоленке, когда мы копали курганный могильник, сейчас вот на Усть-Смолке еще раз попробовали. Есть ситуация, когда нам требуется дополнительная помощь, экспедиция, которая работает за пределами города.
То есть, по сути, рабочие руки, да?
Рабочие руки, да. И мы вот несколько раз мы обращались через социальные сети, у нас есть... группа, это ВКонтакте, да, и сообщество есть, сайт, с людям, да, с просьбой просто приехать и нам помочь. То есть мы там обеспечиваем транспорт, питание, естественно, общение со специалистами, да, то есть мы показываем памятник и вот даем возможность прикоснуться, что это вот своими руками, да, вот вживую поучаствовать в раскопках. Это, ну, при этом добровольчество, да, это волонтерство чистой воды. И надо сказать, что мы были как-то приятно удивлены, когда там по 10-12, вот сейчас в субботу под Изборск приехал порядка 15 человек, то есть это люди совершенно вот просто вот разные люди, интересанты, да, в том числе и те, которые бывают, ходят там с прибором по полям, они приезжают, они участвуют в раскопках, они видят, как на самом деле это все происходит, как извлекаются вещи в ходе проведения научных исследований, и я знаю, что, в общем, у некоторых как-то это меняется представление о том, что... чем они там занимаются какое-то свободное
что-то
время.
Хорошо.
Да,
но
да,
люди
да,
это в основном плохо. Все-таки, наверное, уже возраста такого среднего, да, нет студентов или все-таки есть?
Есть молодежь, нет, есть молодежь, люди среднего возраста, очень разный и возрастной, и социальный состав.
Я просто помню, что регулярно в своей работе вы, в принципе, привлекаете студентов в летний период в качестве подработки и прочего, предлагаете вот такую возможность, да, и до сих пор, наверное, эта практика осталась.
Но, тем не менее, это не решает вопроса с людьми, вот что значит не хватает людей, Марина Ильинична, вы сказали.
Ну, то, что я говорила вначале, не хватает людей, это я имела в виду специалистов. Все-таки памятников у нас гораздо больше, и тем для исследований гораздо больше, чем вот наш коллектив. И для того, чтобы нам охватить вот весь этот объем, и то, что нам интересно, и то, что необходимо, и то, что разрушается, нужны еще люди.
То есть не хватает не столько рабочих на раскопе, сколько...
Ну, а рабочих тоже.
Рабочих тоже не хватает.
Не хватает всех. Вот поисковики, поисковые группы, которые действуют на территории региона и поднимают бойцов времен Великой Отечественной войны, как-то с ними взаимодействуете?
В этом году мы... плотнее, да, стали работать. Значит, вкратце, мы, во-первых, вместе с поисковиками «Следом пантеры» поработали на вахте памяти в Невельском районе в мае месяце. Наша задача была в том, чтобы показать... Ну, то есть, мы, значит, пытаемся переориентировать их вот, наверное, так, на рельсы военной археологии, да, с тем, чтобы даже эксгумация бойцов, да, так будем называть вещи своими именами, она происходила по определенной методике, что позволяет, опять же, получить больше научной информации. Ну, надеюсь, что... То есть, мы эту работу будем продолжать. Руководство «Следа пантеры» понимает. Молодые ребята, которые этим занимаются, они еще понимают, что необходимы изменения.
То есть, вы повышаете их уровень, грубо говоря?
Стараемся, да. И в июле этого года, опять же, вместе в том числе и с ребятами-поисковиками, мы работали на замечательном объекте. Партизанская база 2-й Ленинградской партизанской бригады. Такой вот земляночный целый город на площади 2,5 гектара, он раскинулся, там больше 100 землянок, полуземлянок, и мы вот одну из полуземлянок мы изучили археологическими методами, да, как будто вот, если бы мы копали, там, не знаю, поселение 11 века, да, вот мы точно так же, да, без каких-то скидок мы копали полуземлянку весны, осени 43-го года. Вот. И тут, опять же, столько, мне кажется, интересной информации мы получили для себя. Просто даже как вот жили люди, в том числе мирные жители, в лесу скрывались от фашистов, их храняли партизаны.
А статус этого лагеря сейчас как-то зафиксирован, достопримечательное место? Или...
В прошлом году, да, у нас как?
Ну, это не... Да, этот лагерь, он входит в границы территории, как один из объектов партизанского, по-моему, это партизанский край.
Партизанский край, да.
Второй.
То есть это второй партизанский край, который появился с мая 43-го года.
Да, а чем закончилась, извините, та история в Красногородском районе? Помните, когда поисковики говорили, что обнаружили
жертву? На следующей неделе туда выезжает экспедиция.
Должны были выехать завтра,
да, выйдем на следующей неделе.
Я напомню радиослушателям, что у нас была история в Красногородском районе, когда были обнаружены останки, поисковики считали, что это жертвы Великой Отечественной войны. Археологи считают немножечко не иначе, что, возможно, это средневековое кладбище было задето во время земляных работ. Да?
И вот на этом объекте мы будем его выявлять, и мы снова будем работать вместе с членами поискового объединения.
До конца этого года можно надеяться, что какие-то уже будут конкретные результаты получены?
Обязательно. Это к вопросу я еще хочу сказать. Вот время и люди, да, кто-то может слушать, говорит, вот весной они еще только поедут. Это же там же все же за это время. Как же так можно? Ну, во-первых, у нас есть определенная процедура. Если мы проводим археологические работы, мы их можем проводить только на основании специального разрешения, которое получаем в Министерстве культуры. Да? Вот мы эти бумаги подготовили, заказали. Ну, оно нам какое-то, нам какое-то время назад пришло. Ну, когда вот оно пришло, все люди у нас были вот просто расписаны по другим объектам, причем даже не на территории города, а на территории области.
Вот, спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Уже давно мы перебрали наше отведенное эфирное время. Напомню очень коротко, что у нас в гостях были представители областного археологического центра Александр Михайлов, начальник отдела полевых исследований и директор учреждения Марина Кулакова. Спасибо, всего доброго.
И про планы не поговорили.
До свидания.
До свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.